Московское время 9 часов 10 минут. Доброе утро.
Здравствуйте.
Ксения Басилашвили.
И Александр Плющев.
Ведущие утренней программы «Разворот». Несмотря на то, что нам написали, что это Алексей Осин и Ирина Воробьева.
Но это имена не есть, только под другими именами.
Я сразу почувствовал себя Ириной Воробьевой.
Прекрасно.
Впереди у нас, знаете, что обсудим? Давайте сегодня как-то по-пятничному.
У нас сегодня такой облегченный день.
Начнем с юбок.
Прямо сейчас?
Ну нет, буквально через минуту-другую. Юбки в Государственной Думе. Что это? Что это?
Нужны ли там?
Кто они? Да, действительно. В 9.35 Сан Саныч у нас из прекрасного далека откуда-то, но мы еще и поговорим про штрафные санкции, об их дифференцированном, так сказать, подходе к москвичам и жителям северной столицы.
Правильно, за все платить надо, за все хорошее.
Да, живешь в столице, плати больше, все верно. Автобус со Сталиным вновь появляется на улицах российских городов. А боитесь ли вы автобусов со Сталиным? Об этом в 10 часов. Шувалов как лидер таких либералов.
А чем не лидер?
Таких либералов. Ну, таких либералов, я вот специально это говорю третий раз, может быть, кто-то поймет, какой-то мой намек и посыл. И жалко ли вам расставаться с зимним временем? Вот все темы сегодняшнего разворота, на то он разворот, чтобы развернуться когда-нибудь, так что, может быть, и возможны изменения. Нас видно с помощью сетивизора наших партнеров, можно ее смотреть, эту видеотрансляцию на нашем сайте, на всех компьютерах, на айфонах.
И андроидах я выучила.
Молодец, на андроидах, да. На айпедах тоже можно смотреть, на
и
всем
айпадах.
Смотреть, да. Вернемся через несколько секунд.
Разворот.
Так вот, обещали про юбки, а раз обещали, то нужно эти юбки обязательно как-то обсудить.
Ну, новый кодекс.
Это в обзоре прессы мы сделаем прямо сейчас.
Прямо сейчас, да? Займемся.
Да, еще откладывать.
Появится и буквально вот на днях начнет действовать кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих. И относится он к Государственной Думе. Что там? Чего нельзя? В идеале нежелательно курить. Об этом пишет «Комсомольская правда». Ну, если ты уже начал курить, то сделать это можно только в специально отведенном месте. Я поддерживаю это. А вот приходить в юбке, которая будет короче на...
И сразу в специально отведенное место после этого.
Не знаю, но это запрещено. Нужно, да, нужно соблюдать дресс-код.
Хотел бы я вот посмотреть на того человека, который, например, рискнет измерить длину юбки Алины Кабаевой, депутата. Ну, просто вот подойти к ней с сантиметром. Я не знаю, ну вот вдруг, будь она придет в короткой юбке, кто-нибудь придет с таким сантиметром, вот таким портняшным.
Я
таким,
знаю, что ты любишь рассматривать фотографии в газетах.
Да.
Вот, в «Комсомольской правде» очень симпатичная фотография. Это Светлана Хоркина, тоже гимнастка. И тоже...
Она одергивает, уже кто-то приближается к ней с сантиметром, а она пытается, чтобы, значит, длина соответствовала. Она одергивает эту юбку всячески.
Ну, по-моему, это не гуманно. Негуманно заставлять ее носить длинные юбки.
И негуманно по отношению к мужчинам, депутатам, естественно, потому что все сразу вниз смотрят. Когда Хоркина идет, они вниз сразу раз.
Ну, с другой стороны, видишь, что требует этот дресс-код. Стиль одежды должен быть деловым, без всяких фривольных мини-юбок и декольте.
Ну, декольте – это вообще страшное дело. Давай, знаешь что, мы отложим эту тему немножко,
куда?
Так затравим и чуть-чуть отложим. Ну, ведь о другом о чем-нибудь тоже пишут газеты.
Пишут.
Сейчас быстро мы облетим, а потом обсудим. Хочется обсудить с нашими радиослушателями, как у них дресс-код работает, что у них в этом смысле на предприятии. Никак, так сказать, не правила и нормы установлены, а работает это или нет. Каким результатом, каким победам...
Помогает ли это трудиться?
Конечно, привело это...
Ну, и к обзору прессы, собственно говоря, здесь мы успеем не так много прочитать с вами. Я бы обратила ваше внимание к новой газете. Если ад есть, то он в Минами Санрико. Это специальный репортаж корреспондента новой газеты из Японии. Он побывал в городе, в котором ровно половина из 20-тысячного населения числится среди погибших и пропавших без вести. Здесь, конечно, такие фотографии, которые, по большому счету, и комментариев не требуют. постоянно слышится звук вертолета, который баражирует над городом, и этот постоянный стрекот быстро становится привычной звуковой дорожкой к этому хоррору. Может, мне кажется так только потому, что я не видел все городки и поселки, по которым ударила смерть. По осторожным оценкам, высота волны здесь была более 20 метров. Репортаж в «Новой газете» из Японии, а «Коммерсант» пишет о новых тарифах, вот тех самых тарифах столичных, которых мы будем обсуждать с Александром Пикуленко. Но, наверное, чтобы там не занимать время, я сейчас назову, чем будут отличаться штрафные санкции всей России от Петербурга и Москвы. Итак, вот конкретные цифры. Итак, значит, предполагается, что появится статья, согласно которой за стоянку и остановку там, где запрещено знаком или разметкой, водитель заплатит 1500 рублей. Это обычный водитель. Но если нарушение произошло на территории Москвы или Петербурга, штраф увеличится более чем в 3 раза, до 5000 рублей. Соответственно, стоянка на мосту, предположим, для всех россиян штраф 300 рублей. Если нарушение произошло в Москве и Санкт-Петербурге, 2500 рублей. Ну и так далее. Вот.
Я предложил еще Москву и Санкт-Петербург дифференцировать между собой. Но все-таки Санкт-Петербург, мне кажется, должны меньше платить денег. Москвичи должны больше всех платить. Вообще запредельно.
Это ты тем самым как москвич себя унижаешь или наоборот превозносишь?
Кроме того, еще вот если петербуржец поставил в Москве, например, машину, он приехал и поставил, то нужно с нее 3 шкуры драть просто с Петербурга.
Вот это интересно.
А если москвич приехал и поставил в Петербурге, то он осчастливил Петербург таким образом, и ему нужно давать премию.
Кстати, эксперты уже считают, что это дискриминация, которая противоречит Конституции, обеспечивающая равные права всем гражданам. А, кстати говоря, если действительно
тупые
приезжают...
Тупые эксперты, что сказать-то?
Приезжает
у нас вся страна дискриминация, ничего, живем как-то.
Житель Тулы, предположим, или Омска приезжает в Петербург и там нарушает правила, или в Москву. К нему там относятся как к жителю Тулы или Омска, или как к жителю Москвы?
И к нему там относятся как к жителю Северной Осетии сразу же. Давай прервемся ненадолго, а потом продолжим обзор газеты, юбки будем обсуждать.
Разворачивайтесь в марше! Все еще будет. Реклама.
Какие витамины нужны при диабете? Витамины, которые поддерживают оптимальный баланс в организме. Доппельгерц разработал специальный комплекс. Он целенаправленно восполняет повышенную потребность организма в витаминах и минеральных веществах. Доппельгерц Актив. Витамины для больных диабетом.
Доппельгерц. Сила двух сердец. Биологически активная добавка.
И все-таки жизнь хороша.
В субботу, 26 марта, в Доме ученых на Пречистенке состоится творческий вечер композитора, народной артистки СССР Людмилы Лядовой. В концерте участвуют поэт Анатолий Ковалев, Наталья Косминская, Ирина Озерная, Руслан Кадиров и другие. Ждем вас 26 марта в 17 часов.
Не отказывай себе ни в чем. Реклама на Эхе. 959-0551.
Развернитесь, пожалуйста. 9:18. Оказывается, еще существует у нас видеотрансляция с помощью Рутюба. Можно ее тоже смотреть. Сейчас вот видно Ксюшу,
я его пытаюсь развернуть,
которая борется с камерой. Не говоря уж о впечатляющей видеотрансляции.
Слушай,
от сети
визора. Как теперь жалко эту камеру. Вот она какая-то бедная,
несчастная,
маленькая какая-то.
Ее, по идее, вот как слияние и поглощение, да, происходит. Ее должна была поглотить трансляция от сети визора и куда-то вмонтировать среди этих четырех. Еще посерединке такой кружочек, а это вот, значит, там Рутюб.
Но она идет своим путем.
Да. Значит, у нас еще есть СМС, вы его знаете прекрасно, +7 985 970 45 45. Также есть у нас в Твиттере сидит такой виртуал «Вызван», через Y пишется и через O, может быть, кто-то пишет «Вызван», но мы пишем «Вызвон» обычно. Вот, и ему тоже можно в виде реплаев вопросы или мнения свои отправлять. Мы их получаем абсолютно наравне с СМС. И еще одно, 363-3659, меня теперь тут во главе стола, как на свадьбе посадили, я ни черта не вижу этот телефон. 363-3659, слава богу, память не подводит, это телефон, по которому можно звонить, рассказывать о том, вот на вашей работе же бывают дресс-коды у некоторых. Как они привели к повышению производительности труда? И как вы обходите? Ну, наверняка же женщины хотят обходить как-то хитро. Что они делают?
По-моему, это тоже дискриминация. Почему-то правозащитники возмущаются относительно штрафных санкций.
Да.
Сегрегации такой. А это разве не сегрегация?
А, ты имеешь в виду, что женщинам вводят дресс-код, а мужчинам нет?
Нет, вообще, вот, например, думским женщинам. Да. Теперь надо почему-то ходить в длинных юбках исключительно и без декольте.
Да.
Но это ли не дискриминация?
Ну, может быть...
Тут необходимо вступиться за их права.
Может быть, другое дело, что, понимаешь, я, честно говоря, не очень наблюдаю за работой Государственной Думы и не мог оценить, а насколько там вот реально стоит все это прикрыть. Вот, может быть, и правда хотелось бы, чтобы... Ну вот, фотография Хоркина хорошая. В «Комсомольской правде», да, там?
«Комсомольская правда».
363-3659, ваши звонки сейчас будем принимать по... Животрепещущие, естественно, нет более важной темы, чем дресс-код, но в данный момент, естественно, времени. Как дресс-код у вас помогает эффективности производительности труда? Эффективность производительности, о, сказал, а, молодец.
Закрутил.
Да, алло.
Алло?
Нету никого. Эй, алло. Алло, алло.
Здравствуйте.
О, у вас, похоже, не только дресс-код ввели, у вас еще и линию так это активно прослушивают. Не слышно вас вообще.
Да.
Угу. Ну, что-то так вот, извините уж, как так получилось.
Но настроение хорошее.
Это да, слушать. Конечно. Алло. Да что ж такое-то? Вот кровавая цензура не дает про дресс-код поговорить. Алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Меня зовут Сергей Владимирович.
Очень приятно, Сергей Владимирович.
Ну, вот как бы возраст уже достаточно серьезный, мне 61 год,
ага.
Но я работаю в дизайн-студии,
так.
И наши дизайнеры и архитекторы – это в основном молодые девушки.
Ага.
Вот. Могу сказать, что ну, благотворно влияет на работу появление, допустим, не в длинной юбке и в рубище каком-то, а в нормальном, хорошем в костюме, с мини-юбкой, с декольте. Ну, то есть это совершенно не мешает работе.
Ну и правильно.
А наоборот, только поддерживает.
Ну вот я тоже к этому, так сказать, склоняюсь. Понятно. Ну, может, в Думе там по-другому как-нибудь несколько. 363-3659, еще один звоночек можем принять по этой теме. Алло. Да, здрасте. Это ад какой-то включился. Да, доброе утро.
Да, доброе утро. Я таки до вас дозвонилась.
Это был сигнал нам, да. Здравствуйте.
Это вы, как вас зовут? Здравствуйте.
Меня зовут Анастасия еще раз. И я работаю, как сказать, я научный сотрудник. У нас дресс-код один, мы все в белых халатах. И в перчатках обычно.
Ну и вам это мешает или помогает?
Ну, нам, естественно, помогает, потому что работать иначе не получится.
Нет, понятно, но, может быть, хотелось как-то выделиться на фоне белых халатов-то других.
Ну, а что делать? Еще можно шапочку одеть, чтобы совсем было хорошо.
Люди,
но на самом деле, конечно,
халат.
Бывает обидно, потому что иногда хочется выглядеть прекрасно. Или приходишь в каком-нибудь красивом платье, а потом тебе говорят, а теперь сверху халат и работай.
Ну, так вот, а что делать? Действительно, ну, как мимо этого? Ну, это спецодежда, это даже не дресс-код, это спецодежда. Она, ну, странно, если бы дворники в красивых платьях работали, правда? Мне кажется. Или врачи.
По-моему, дворники в красивых платьях.
Да? Дворники в красивых платьях. Все бы ничего, когда бы не голубой дворник. Алло, доброе утро.
Алло.
Здрасте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Наталья Александровна.
Да, Наталья Александровна.
Вы знаете, я вам хотела сказать по поводу Государственной Думы.
Да.
Дело в том, что Хоркин депутат, и на нее не распространяется дресс-код.
Как
это? А распространяется только на госслужащих, а она не является госслужащим, она слуга народа. Поэтому она будет ходить так, как она хочет.
Но вы думаете, но она же работает, все-таки это госучреждение?
Нет, она не госслужащий, это совершенно разные категории.
А, то есть вы имеете в виду, что...
Это только девушки, там, которые работают секретарями. Да, не только секретарями, даже начальниками каких-то отделов. Они будут ходить в довольно длинных юбках.
То есть это только сотрудники Думы, а Хоркин, да, возможно.
Слушай,
да.
Что мы обсуждаем, господи, не оденут Хоркину, слава тебе, господи, что мы обсуждаем? Все, давай еще прессу почитаем, в конце концов. Можем мы себе позволить в оставшиеся 6 минут до новостей найти что-нибудь интересное в прессе?
Конечно,
вот мне, например, в «Ведомостях» понравилось о том, что Игоря Шувалова ведут направо.
Да, да, да. Об этом пишут и не только «Ведомости», но действительно судьба партии «Правое дело» может решиться в ближайшие дни. Об этом говорят сами партийцы и пишет, в частности, газета «Ведомости», у которой есть эксклюзивные факты. В частности, произошел обмен мнениями о трех возможных кандидатах в лидеры партии. Первым зампреде правительства Игоре Шувалове, министре финансов Алексее Кудрине и помощнике президента Аркадия Дворковича. Говорили Борис Надеждин и Вячеслав Смирнов. Итак, знакомый Шувалова... Да. Некий подтверждает, что его переход в «Правое дело» обсуждается, но решение еще окончательно не принято. Представитель секретариата Шувалова отказался комментировать «Ведомостям» эту тему. «Это было бы большим благом не только для партии, но и для нашей страны», — ответил Надеждин на вопрос о своем отношении к кандидатуре Шувалова. А в то же время чиновник Кремля говорил «Ведомостям», что сначала в качестве основного претендента на этот пост рассматривали Алексея Кудрина.
Мне кажется, вот ключевое, что сказал Шувалов это в интервью «Ведомостям», власть планирует к выборам в Госдуму создать из «Правого дела» партию «Партнёры Единой России». А, нет, это, вру, не Надеждин, это объясняет федеральный чиновник. Чиновник, неназванный федеральный чиновник. Поддержка партии сильно просела. На мартовских выборах она не набрала 50% в семи. Но электорат этот не перешел к оппозиции. Просела, но электорат вышел, но не пришел никуда. Понимаешь, ходит там по пустыне где-то. «Правое дело» должно поглотить этот лояльный к власти, но не желающий голосовать за единороссов электорат, а также привлечь россиян, симпатизирующих либеральным идеям, заключает он. Перевожу на русский. Нормальным людям не за кого голосовать. Реально, не за кого. Ну как, что значит нормальным людям? Тем, кто там выступает за свободу, за свободу предпринимательства, прежде всего, за то, чтобы не было всяких разных там коммунистических пережитков, ну и так далее. Вот, ну, люди такие, за ипотеку те, которые за кредит на автомобиль, которые за стабильную работу на хорошем предприятии, ну и так далее.
Средний класс
вот
такой, да.
Вот, но средний класс уже что-то вот в нашем западно, как это сказать, западническо-славянофильском тандеме, он немного разочаровался. Не то чтобы немного, а прямо скажем, сильно много. Ему как-то надо что-то такое вот дать. А что дать? Ну, простите, не Милова же, в конце концов, вот, с Немцовым. Поэтому вот...
А Гозман
не сработал. Надо начальника дать, как вот такого, тоже, который за ипотеку, там, за все такое.
И как раз «Ведомости» напоминает, что Шувалов говорил «Ведомостям», что он не считал себя ни либералом, ни консерватором.
Да.
Просто выступает за максимальные экономические свободы, минимальное налоговое бремя, защиту собственности.
Обычный офисный сотрудник, не побоюсь этого слова, часть планктона. Он как рассуждает? Он рассуждает так, что вот так надоели в том же интернете все эти и патриоты, и либералы, и черное то, собачиться там, на чем свет стоит. Я хочу просто жить и работать. Дайте мне какую-нибудь партию. Вот ему дают. Давай это обсудим. Обсудим мы в 10:20. Если вдруг кому нравится эта идея, такая вот, о которой мы только что с Ксюшей и с помощью наших газет рассказали, позвоните нам и расскажите, какие мотивы у вас будут голосовать за партию Шувалова. И будет он, конечно, согласиться ее возглавить.
Ну и, конечно, если еще... Ну, мы это после... Обсудим это после, да, уже не сейчас.
Конечно,
после
конечно.
10 часов.
А мы можем сейчас еще какую-нибудь публикацию обсудить быстренько.
Да, естественно, то, о чем пишут практически все газеты, это такие экономические новости, наверное, на стыке с политикой, с большой
BP,
политикой.
Роснефть?
Конечно.
Я угадал, бинго.
Да, да, BP, Роснефть. Вот что это значит? Что это значит? Стокгольмский арбитраж вынес решение, запрещающее британской BP осуществлять сделку с Роснефтью. Пишут «Ведомости» те же, включающие стратегическое партнерство в Арктике и обмен акциями. BP недовольны тем, что в результате судебного иска со стороны важные для России Роснефти и BP соглашения пока не могут быть реализованы в самой первоначальной форме. То есть что, происходит поглощение такое? Что это значит вообще?
Не-не-не. Просто здесь есть уже альянс с BP, а ему не нравится, что появится второй альянс. Потому что по нынешнему соглашению, ну, насколько я понимаю, насколько мой необремененный знаниями мозг понимает, и все сделки, которые идут с BPN на территории России и Украины, проходят через него, через ТНК BP. А теперь будет еще какой-то? Зачем ему это надо? Вот он и недоволен. Но проблема-то в том, что сделка была одобрена Путиным на самом верху просто. Вот. Как будет дальше развиваться эта коллизия? Очень интересно.
И в Роснефти тоже потрясены, недовольны и так далее. Выясняется, что неизвестно никому кипрский офшор теперь считает, что российская национальная нефтяная компания не может работать с компаниями мирового класса на территории самой же России. Скандал, скандал.
Будем следить за развитием событий. Пока следим за новостями, которые нам принесла уже в студию Ирина Меркулова.
Вот новый разворот.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте. С понедельника по пятницу. При любой погоде и непогоде.
Сан Саныч Пикуленко должен быть у нас на прямой линии. Сан Саныч, доброе утро.
Есть?
Доброе
утро. Доброе утро, Сан Саныч.
Доброе
вы,
утро.
Где вы, Сан Саныч? Мы вас потеряли.
Я вообще-то на острове Тенерифе, Канарские острова.
А мы почему-то думали, что вы в Швеции.
В Швейцарии.
В Швейцарии, извините.
Нет, зря вы так думали.
Ну, слава тебе, Господи. Канарские острова уж куда лучше Швейцарии, а то очень переживали за тебя. Как ты там в кантонах-то? Сан Саныч, можно пока тебе по нашим внутренним темам спросим, а потом,
можно.
Может быть, перейдем на вашу Гран-Канарию. Слушай, вот смотри, какая история. У нас тут всплыл вновь законопроект. Он, кстати, уже всплывал как-то разочек, но сейчас его усиленно проталкивают, что называется, о том, чтобы дифференцировать штрафы по месту жительства. Ну, в том смысле, чтобы повысить штрафы за всякие разные неправильные парковки. Вот это, помнишь, то, что якобы создают пробки?
Да.
Для москвичей и петербуржцев они будут выше, чем для остальных россиян. Как вы к этому
относитесь? Действительно, ну, это правильно. Я вообще считаю, что надо привязывать к уровню доходов региона все штрафы. Потому что то, что для жителя маленького провинциального городка 100 рублей – это все еще деньги, то для Москвы это уже не деньги и позволяет нагло, например, ставить машину, как ему хочется.
Ну, я не знаю. Я знаю, что в Сибири, по-моему, получают в некоторых городах не меньше, а то и больше, чем в России.
Вот, дело в том,
о них речь не идет, однако же.
Есть статистика, где четко должно быть... Всем понятно, где хорошо получают, где плохо получают.
Они было бы логично...
Слушайте, это замечательно. Давайте стимулировать нарушение правил среди тех, кто мало получает. Вот это таким же образом стимулируется, во-первых, сокрытие доходов, и, ответственность людей, которые малоимущие, она снижается. Мы таким образом еще больше люмпинизируем население, разве нет?
Нет, я считаю, что штрафы вообще должны... Оптимально я бы что хотел, чтобы штрафы платились от доходов.
От личных
вот
доходов,
как
да?
Как это то сделано есть... в Финляндии. То угу. есть личные доходы...
Ну, то есть скрыл доходы и нарушай. Правильно?
Но понимаешь, в чем дело? Вот для этого и существует целый ряд государственных организаций, которые должны...
Правильно, чтобы еще увеличить государственные организации, их штат, их полномочия и так далее.
Зачем? Не надо то, что есть. Попался за рулем Ягуара или Мерседеса, значит, плати от стоимости. Если не определяется доход, плати от стоимости автомобиля, который ты...
В зависимости от транспортного средства. Такие санкции, по-моему, в Сингапуре действуют.
Вот, поэтому все это мир пытается как-то действительно сделать. Ну, хорошо или это плохо, не знаю, но мне эта идея нравится. Я ее полностью поддерживаю.
Ну, вообще для меня это как-то странно, хотя я слышал, что там Нью-Йорк и Лондон, они тоже дифференцированы от других городов, но я не знаю.
И считаю, что должны быть региональные штрафы, те, которые... Вот желает, например, какой-нибудь город с большим химическим заводом ввести у себя штраф за экологию автомобильную в 3 раза больше, чем, допустим, это где-нибудь в чистом городе Сочи. Но я считаю, что это полностью оправдано.
Сан Саныч, ну что касается личных доходов, здесь я могу с вами согласиться, но Москва и Петербург, здесь тоже у всех уровень жизни разный. Есть люди,
которые
получают крошечные зарплаты, понимаете? Почему они должны платить такие большие суммы?
Ксюша, тот, кто получает крошечные зарплаты, не должен ездить на автомобиле вообще.
Вот так вот.
Понимаешь?
Да,
вот
ну, я известен своими радикальными взглядами.
У нас записано право
все,
на труд.
Все, давай про Канарские острова. Давай, все, хватит уже. Хватит вот этого классового сознания здесь. Все. Ты знаешь, что...
Там нет машин на Канарах, о чем говорить?
Подожди, как-то нет. Там они дешевые в прокате, потому что их угнать невозможно. Ни по морю, ни по
ней.
Там все на пляже лежат.
Все дешево.
Зачем
22 евро в день
прикинь?
Стоит автомобиль
22
на Канарских островах.
При нормальной ставке там 45-60.
Ребята, как мне быть классово неравнодушным, когда я тут езжу на новом кабриолете от Mercedes? Потрясающий автомобиль.
Извините. Вообще, поэтому... ты сейчас разжигаешь классовую ненависть к тебе.
Как из кабриолета такого вам мир видится?
Ты знаешь, Ксюша, видится хорошо. Я расскажу немножко про этот кабриолет, если вы мне, конечно, позволите, со всей вашей классовой ненавистью ко мне, который сидит на берегу Атлантического океана.
Сволочь.
Вот в 1997 году Mercedes представил мировой общественности настоящее чудо. Компактный родстер, но с жесткой металлической крышей. Она еще и складывается. Это был Mercedes-Benz SLK. И вот появился новый герой, модель 2011 года. У него тоже жесткая складывающаяся крыша, но она, во-первых, прозрачная, а во-вторых, если вы не хотите, чтобы вас видели, у вас есть возможность ее принудительно затемнить. Причем автомобиль стал гораздо мужественнее, двигатель у него подобран по принципу легче, мощнее, экономичнее и экологичнее. А к услугам водителя все немыслимые мерседесовские технологии, позволяющие чувствовать себя там хозяином дороги. Но раньше, до, скажем, кризисного времени, такой автомобиль было принято дарить своим девушкам. Богатые мужчины, они дарили своим девушкам такие маленькие мерседесы. Теперь мир поменялся, и такой, вообще-то, автомобиль, он здорово действительно повзрослел, позволяет уже ездить вроде как и самому. Очень грамотный автомобиль. Причем есть варианты с автоматом, есть варианты с механической коробкой. Вот я, например, вчера ездил на автомобиле с двигателем 184 лошадиных силы, с 6-ступенчатой механической коробкой передач. На горных дорогах, здесь узенькие горные дорожки, автомобиль ведет себя потрясающе. Плюс к этому добавлено, так как температура здесь позволяет ездить с открытым верхом, все-таки ветерочек холодный. Здесь добавлена функция теплый воротник, когда в районе шеи тебя обдувает такой мягкий теплый ветерочек. А если это совсем становится жарко, да, то можно включить, например, обдув сидений. Ну, чтобы, знаете, в мятом платье ваша соседка справа не выходила, а так вот всегда было. Вот. И самое интересное в этом автомобиле то, что он получил еще все-таки какой-никакой, а багажник. Немцы умудрились так сделать складную крышу, что в багажнике осталось еще много места. А для Александра Плющева там вообще замечательный есть такой. Он может на ходу выходить прямо в интернет, со всеми связываться, все показывать, обо всем...
И не выходить обратно.
Слушай, Ты понимаешь, в чем дело? Я сейчас этим пользуюсь совершенно спокойно в машине Nissan Note с помощью iPhone 4, знаешь, вообще никаких проблем.
Ну, понимаешь, у тебя там какой-то iPhone, а здесь прям в нем внутри все это.
Сан Саныч, ну, понимаете...
проблема-то в том, что я iPhone вынул из машины и понес, а машину я с собой вот на эхо не принесу, например.
А вот понимаешь, в чем дело? У тебя в машине один интернет, а в кармане другой интернет, дома у тебя третий интернет. Понимаешь, у тебя все же разные приборы для этого.
Сан Саныч, вы понимаете, что вы уже так успели оторваться от народа,
абсолютно,
от страны, от России, от тех проблем, которыми мы живем, что вам задают следующий вопрос, Айрат. Какие яхты и катера лучше?
Да, кстати.
Понимаете?
Вы
вот уже
знаете,
вы ассоциируетесь с чем?
Честное слово, я ничего не понимаю в яхтах и катерах. Понимаю, я абсолютно. Вот дальше алюминиевые лодки, казанки, я не продвинулся в познании водоплавающей техники. Я еще могу про амфибийные автомобили поговорить. Это да, но в яхтах и катерах я ничего не понимаю.
Хорошо, а что там еще у вас на Тенерифе? Только вы разъезжаете вот на этом шикарном авто или там еще что-то такое проходит? Или только тест-драйв?
Нет, нет, нет. Это такая мировая премьера нового автомобиля. Действительно, автомобиль такой незаурядный, надо сказать.
Кто сможет у нас иметь этот автомобиль? Какова его
ты
будет
знаешь,
цена?
Я могу сказать, что таких автомобилей в Москве исчисляются тысячами. А на территории нашей страны десятками тысяч. Это автомобили достаточно популярные, и мы их видим на дороге.
Вполне расходный для нашей страны автомобиль.
Вот, причем это же компактный родстер, он не очень дорогой. Если, скажем, мы берем такой большой
автомобиль... Ну, миллиона три, не больше ведь, правда, новый.
Купе CL500, который стоит, ты знаешь, около 2 миллионов.
2 миллион, да,
как
недорого.
Как ни странно.
Конечно.
Недорого, потому что сейчас... В общем-то, автомобиль даже среднего класса уже приближается к миллиону. Поэтому, ну да, в два раза дороже, но это Мерседес.
И это
есть автомобили для разных... Да, это родстер. Это автомобиль все-таки фан, это прогулочный автомобиль.
Конечно, но... как ныне на прогулку без открытого автомобиля
солнце
в Москве?
Нам немножко солнца передайте сюда к нам.
Да, вот постараюсь привезти с собой.
Понятно. Спасибо большое. Сан Саныч Пикуленко прямо с Канарских островов.
До свидания.
До свидания. Счастливо.
Погрелись в лучах.
Да, через минуту о спорте.
Разворот.
Как давно мы не встречались. Реклама.
А у нас в квартале парк. А у вас?
И парковка есть у нас. А у вас?
Свежий воздух, школа, сад.
Постойте, а где это все?
В новом жилом районе квартал А101. Всего в 3 километрах от МКАД по Калужскому шоссе.
Квартиры в монолитно-кирпичных домах по доступной цене. Застройщик Авгур Эстейт.
Ипотека от ОАО Сбербанк России. Квартал А101.ру.
495-221-1717.
Проектная декларация на сайте квартал А101.ру.
Жизнь полна стрессов, а ведь именно они могут увеличить риск образования холестериновых бляшек. Доппельгерц Актив Омега-3 помогает предотвратить негативное влияние холестерина и уменьшить риск возникновения заболеваний в сосудах и сердце. Доппельгерц Актив Омега-3. Чистые сосуды, здоровое сердце. Доппельгерц. Сила двух сердец. Биологически активная добавка.
А ты успеешь разместить свою рекламу? 959-0551.
Вот новый разворот. 9:46 в Москве. Константин Пахмелов у нас,
да,
с новостями спорта. Доброе
Привет,
утро.
Костя.
Ну, вообще, на самом деле, я вот слушал ваше общение с Сан Санычем, да, глубоко уважаемым мной.
И до сегодняшнего дня.
До сегодняшнего дня, да. И позволю себе буквально вот так вот возмутиться немножко. Вот на самом деле, мне абсолютно все равно. Вот Кадиллак выйдет мне навстречу, или же Шахай. Абсолютно все равно, какой номер, какой регион будет представлять эту машину, так и абсолютно все равно, какой автомобиль перегородит подход к стоянке автобуса или троллейбуса. Вот, совершенно нет никакой разницы. Мне кажется, что и наказание должно быть за это абсолютно одинаковое. А тебе?
Мне тоже так кажется.
Дело же не в встречке, а в парковке.
Ну и в парковке в данном случае тоже. Какая разница, кто перегородит тебе подход к автобусу? Ну ладно, хорошо, давайте все-таки о спорте. На самом деле, в центре внимания сейчас, естественно, всех любителей спорта и футбола предстоящий матч, который состоится в Ереване, матч отборочного цикла к чемпионату Европы между сборными Армении и России. Ну и вот армянские правоохранительные органы приняли решение пойти на беспрецедентные меры по обеспечению порядка во время матча, который состоится в ближайшую субботу. Ну и вот, в частности, говорят о том, что полицейские будут оснащены алкотестерами, с помощью которых будут проверять болельщиков российской команды. Пьяных на стадион не пустят.
Знаешь, раз вспоминается анекдот, когда значит, лейтенант строит роту летчиков, вот, и с алкотестером подходит, а они дышат ему. Он говорит: так, нет, нет, нет. Слушай, что, не работает? Да нет, работает.
Ну, вот я тоже, на самом деле, не совсем понимаю. Во-первых, это, естественно, сколько бы их там ни было, но и так... Вход на трибуны. Я, хотя не знаю, как в Армении там все организовано. Может быть, там настолько отлаженный механизм. Но...
Слушай, ну вообще странно, да? Потому что ведь им не разрешают так или иначе приходить туда со спиртными напитками, да? А почему, если ты выпил, нельзя? Может быть, и смотря сколько ты выпил, может быть, ты выпил там два глотка пива?
Ну, они поговаривают о том, что...
В Армении едут, там в Ереване...
Коньяк, правда?
Я, конечно.
Кино, ну, естественно. Когда, а потом я же скажу, прекрасный, ну, местные коньяк. Болельщики, местные любители футбола, ну, неужели, что они себе должны отказывать в том, чтобы выпить там бокальчик вина или будут проверять только российских?
А местных тоже?
А местные как хотят, так и пойдут. Но, конечно, а еще, кстати, скажу,
они хотят
что...
снизить потребление коньяка, на самом деле. Они враги своей стране. Вот они кто. Враги экономики Армении там это придумали.
И еще наших болельщиков посадят за решетку, то есть такой сектор да зарешоченный, что? Вот как вот нам показывали.
А там, кстати, Фельгенгауэр находится.
Я знаю, вот мы у нее потом узнаем, да, будет ли она сидеть в зарешоченном секторе, вот металлическим там, таким, или же ее посадят на какой-то более приемлемый.
Ну, она на VIP-местах, я больше чем уверен. Да.
Слушай, а почему?
А потому что репутация у российских болельщиков очень скандальная. На самом деле, вот в этой связи это... я, конечно, армянских вот этих вот сотрудников безопасности где-то могу понять. Потому что как не матч какой-то сборной России выездной, так непременно инциденты с участием российских болельщиков. Я специально посмотрел, даже вот небольшая, в общем-то, статистика. Там вот Хельсинки в 2010 году, там только господин Мутко сумел уговорить российских болельщиков успокоиться. В общем-то, в Таллине были задержания в 2007 году, в Загребе на игре с Хорватией, в Братиславе в 2005. В общем-то, везде картина примерно одинаковая.
Там, а можно, наверное, кстати, просто Мутко с собой возить и все.
Ну, это раньше можно было, когда он был президентом Российского футбольного союза. Сейчас он министр спорта, и я не думаю,
что... Но остается лидером футболистов.
Это, конечно, безусловно, но у него помимо этого есть масса других дел. Не может он постоянно сопровождать только футбольную команду. Тем более, что там есть господин Фурсенко, который теперь...
Слушай, а вот у меня вопрос такой интересный. А как это? Ну, конечно, мы у Тани узнаем, как это. Но, в принципе, за решеткой. Вот такое уже бывало?
Нет, я бы... Это зарешеченный сектор. Вот совсем недавно, если ты помнишь, был скандал, когда отменили матч. Он был прерван, остановлен, потом отменен. Матч отборочного цикла чемпионата Европы в Италии, когда итальянцы принимали сборную Сербии. Мы об этом много говорили. Тогда было засчитано сербам техническое поражение за то, что вот их фанаты сорвали, по сути, проведение этого футбольного матча. И недавно, кстати, лидер вот этого вот фанатского подразделение сербского был осужден к тюремному заключению, сейчас не помню точно насколько, но да, такая решетка. Я помню, я когда маленький сам был, ходил на стадион Торпедо, и никогда в других случаях не было у нас вот таких вот специальных зарешоченных секторов, а потом приезжала команда Манчестер Юнайтед, и я впервые увидел, как это действительно такой вот решеткой, сеткой металлической отгородили целый сектор. Для нас это было как-то ужасно. Ну, знали, а почему это делалось? Потому что знали, что английские болельщики имеют дурную славу, боялись. Вот точно так же боятся теперь российских болельщиков в Армении. Увы, мы сами славу...
Слушай, а там боятся только болельщиков или все-таки футболистов тоже боятся? Я читала, что очень неблагожелательные такие прогнозы относительно результатов, возможно.
Нет, ну, на самом деле, российская
команда... Что команда сильная, Армения.
Ну, она...
Выросла.
Она, пожалуй, сильная по сравнению...
Прогрессирует.
Да, она никогда не была, наверное, такой сильной, но мне кажется, это тоже...
А что ты улыбаешься? Иллюзия. Мы что, прогрессируем, что ли?
Иллюзия. Нет, я хочу сказать, что сама команда Армении просто вот в нынешнем отборочном турнире выступает очень удачно. Идет на втором месте. Вот. То есть это... у наших 9 очков, а у команды Армении 7. Ну и, в общем-то, где-то они посчитали, что раз так неплохо начали, то можем побороться и за то, чтобы на чемпионат Европы попасть. Ну а тут матч с командой России, и, в общем-то...
Да.
А этот матч имеет какое-то стратегическое, да, значение?
Безусловно. Ну, турнирное значение имеет любой матч в середине отборочного цикла. Команда, которая выигрывает, набирает 3 очка, а команда, которая проигрывает, ничего не набирает, понимаешь? И, естественно, тем более армяне будут играть дома, домашний матч всегда, как бы, по всем понятиям более выгоден, и есть шанс одержать победу. Вот. Что же касается других событий, то нужно, конечно, рассказать о хоккее, потому что у нас сейчас Кубок Гагарина, полным ходом идет битва за в полуфиналах конференции на Западе и на Востоке. Сегодня будут второй матч проводить в Ярославле хоккеисты Локомотива и Атланта. Там, я напомню, в первом матче неожиданно совершенно Атлант разгромил ярославцев, одного из претендентов на главный трофей со счетом 6-1. А вчера на Востоке была первая игра. Упорным получился закончился матч между Салаватом Юлаевым и Магнитогорским Металлургом. И, в общем-то, долгое время счет был равным, и все решилось, по сути дела, в конце второго периода, когда шайбу забросили хоккеисты Салавата. Долго не могли ее засчитать, как всегда у нас были видеопросмотры, там был пас рукой, умышленный или неумышленный. Но вот в итоге Салават забил, повел в счете, тут же забил еще раз и одержал-таки победу. Что вам еще расскажу? Расскажу о том, что наши баскетбольные клубы очень неплохо выглядят в Еврокубках. В частности, вот Кубок Вызова. Сразу две команды вышли в финал четырех этого турнира. Это питерский «Спартак» и краснодарский «Локомотив». Так что вот и те, и другие будут в четверке лучших команд. «Локомотив» вчера одержал во втором матче победу над французским «Гравленом». Впрочем, первый краснодарцы тоже выиграли. Ну, а питерский «Спартак» турецкую «Корсиянку» переиграл. В общем, неплохо дела идут у нас. Как ни странно, в лиге, в Евролиге баскетбольной у нас никого не осталось уже давно. Ни ЦСКА, ни «Химок». Зато вот в турнирах таких более или менее второстепенных все-таки наши команды выглядят достойно. Это тоже неплохо, с моей точки зрения. Вот.
Ну спасибо, что, Константин.
Спасибо,
спасибо большое. Напоминаю, что слушаете в радиостанциях Москвы. Мы теперь, Ксюшечка, это будем чаще говорить.
Теперь мы так называемся, да?
Да, теперь мы называемся так. Радиостанциях Москвы, «Утренний разворот». Ксения Басилашвили, Александр Плющев. Ушел только что Константин Пахмелов. Еще можете вы его заметить на телевизоре, потому что там с небольшой задержкой идет трансляция. Все, ушел он оттуда. Наши партнеры вещают нас, показывают в интернете. С помощью разных компьютеров вы можете смотреть, айфонов, айпэдов и устройств, оснащенных операционной системой Google Android.
О, прекрасно.
Все вроде рассказал, да?
Прекрасно.
Плюс 7-925-970-45-45 – это номер нашего СМС. Ну а что, через 2 минуты о рекламе можем...
О погоде
можем,
конечно,
рассказать.
Разворачивайтесь в марше! Кому родная мама... Кому она?
Реклама. Я в Мастербанке карточку открыла. К бонусной программе присоединилась. Скоро лечу я в Лондон бесплатно. Дружить с Мастербанком очень приятно.
Откройте карту Мастербанка, расплачивайтесь ей, накапливайте бонусные баллы, обменивайте их на подарки. А теперь и на миле авиакомпании British Airways. Мастербанк ОАО. Телефон в Москве. 258-4258. 258-4258.
С давних времен в России предпочитали немецких врачей и лечение в Германии. А почему? Вы задумывались? Вековые традиции врачевания, точность, исполнительность и ответственность, помноженные на самые современные достижения медицины и высокие технологии. Вот причина выбора лечиться в Германии. Немецкие курорты помогут и вполне здоровым людям поддержать свой организм, повысить тонус и обрести новое дыхание. В Германии вам будут рады. Приезжайте и будьте здоровы.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Награжден посмертно. И об этом пойдет речь в пятницу в программе «Московская милиция рекомендует». У нас в гостях начальник УВД по ЮВАО города Москвы, полковник милиции Борис Пищулин и заместитель начальника управления морально-психологического обеспечения ГУВД по городу Москве, полковник милиции Сергей Молчанов. Программа «Московская милиция рекомендует» в пятницу после 16:30.
Гость субботней программы Михаила Борщевского «Дуралекс», президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. «Дуралекс» в субботу после 22 часов.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Саш, тут нас поправляют с тобой на СМС. Говорят, что в Армении нет коньяка, бренди.
Не занудствуйте, друзья мои. Не занудствуйте. И будет вам счастье.
Но, пожалуй, только эти напитки согреют некоторых в такую суровую, невесеннюю погоду, которая устоялась сегодня в этот мартовский день. Потому что сейчас в Москве минус 4 градуса. Относительная влажность 68%. Какой-то дикий ветер. Здесь написано 3 метра в секунду, но порывы до 12 метров в секунду. На самом деле, можно как пятачок сорваться и улететь. У меня было такое ощущение, когда я вышла сегодня утром из подъезда.
С визгом.
Хотя говорят, что явление погоды без осадков, но при этом что-то такое все-таки в лицо дует снежное.
Что-то такое в лицо...
Порошее это, наверное.
В лицо что-то летит. По-моему, это пятачки.
Может быть, пятачки, да.
Так.
Что там с приметами, Саш?
А, ну сегодня же Феофан Проломинаст, как известно. Это большой праздник был.
То есть Проломинаст?
Да.
Не в одно слово Проломинаст, а...
Сам ты Проломинаст, а?
Ламинат.
Нет, Феофан Проломи... пробел, наст. Если на Феофана заболеет лошадь, то все лето работать не сможет. Очень важный тоже пример. То есть, если сегодня машина сломается, вы понимаете, можете все лето промучиться. Так что, может, лучше сегодня не ездить, а? А, я опять же проеду побыстрее, мне сегодня по центру мотаться. Так вот, минус 3,8 ожидается в течение завтрашнего дня, например. То есть зима не сдается, понимаешь? Не сдается. Ночью вообще минус 10-12.
Это ужас.
Холод. Минус 2,7, 27 числа ожидается. Ну, в общем, нет пока весны.
Спасибо, это был наш новый постоянный ведущий Александр Проломинаст.
Эхо Москвы, радиостанция называется.
Это мы, Александр Плющев
и Ксения Басилашвили. Команда «Утреннего разворота» вместе с вами до 11 часов. Что будем обсуждать? Ну, Шувалову, как обещали.
Будем
правда?
Заниматься партийным строительством здесь.
Да, наконец-то построим достойную партию какую-нибудь. Вот, может быть, обладатель древней русской фамилии этому поможет в какой-то степени.
Ты имеешь в виду фамилию Шувалов?
Конечно, конечно. Я в Википедии читал, их там много было. Вот. Потом обсудим про автобусы со Сталином. Сталин возвращается на наши автобусы. Вот что, как эту тему можно сформулировать.
Он уже пытался это сделать 9 мая, по-моему, прошлого года.
В Санкт-Петербурге.
Но неудачно.
А теперь из Санкт-Петербурга он идет в Москву. Завоевание столицы, завоевание России Сталином продолжается. Автобусы причем. Затем будем говорить о том, жалко ли вам расставаться с зимним временем.
Потому что в воскресенье мы это делаем в последний раз. Переведем стрелки на летнее время.
Да. И все. Опять же, мне пишут, что никакого зимнего времени нет, есть только летнее, вот это вот. Ну, не занудствуйте,
декретное
друзья мои.
Время,
да,
так
друзья,
называем.
Не занудствуйте, все понимают, о чем речь.
Ну, мы же привыкли, когда больше спать, когда меньше.
Что армянский коньяк, что зимнее время, устойчиво оборот. Не занудствуйте, все нормально. Сейчас через несколько секунд, я бы даже сказал, через минуту с небольшим, продолжим партийном строительстве.
В эфире «Вы этого не слышали».
К сквернословию на ТВ нельзя быть снисходительным, считает Сергей Миронов. Как бороться с новой тенденцией в телеэфире, он рассказывает в своем блоге на нашем сайте.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Как это перерыв? Реклама!
Даешь доступное жилье. Супермаркет недвижимости НДВ предлагает квартиры в монолитных домах в микрорайоне Царицына. От 84 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон в Москве 988-44-22. Проектная декларация на сайте ndv.ru. Супермаркет недвижимости НДВ.
А почему в супермаркетах всегда дешевле?
Жизнь полна стрессов, а ведь именно они могут увеличить риск образования холестериновых бляшек. Доппельгерц Актив Омега-3 помогает предотвратить негативное влияние холестерина и уменьшить риск возникновения заболеваний в сосудах и сердце. Доппельгерц Актив Омега-3. Чистые сосуды, здоровое сердце. Доппельгерц. Сила двух сердец. Биологически активная добавка.
11 апреля в 19.00 на сцене театра Вахтангова «Хрустальный бал. Хрустальный турандот» в честь народного артиста СССР, художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова. Знаменитого режиссера поздравят Александр Ширвиндт, Армен Джигарханян, Егор Дружинин, актеры театра «Ленком» и другие звезды московских театров, а также ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, Лариса Долина, Игорь Бутман и его биг-бенд. Билеты в московских городских театральных кассах и на сайте parterre.ru.
Дежурный по рекламе. 959-0551.
Разворот. Ну так вот, напоминаем суть проблемы, которую вы слышали уже в новостях. Даже не проблема. Это что? Это не проблема. Это радость обрушилась наконец-то на голову так называемого офисного планктона. У них появилась...
Новая старая партия?
Появляется. Не появилась, а появляется мотив ходить на выборы. Ну правда, ну что, за кого голосовать? За клоунов, за выхухоли, за кого? За коммунистов, за жуликов, за кого? Ну правда, ей-богу. Не за кого, понимаешь? И люди не ходят голосовать. Я вот не хожу голосовать много лет уже. Именно по этим мотивам. Тут появляется, я все равно не пойду. Но, может быть, ну, я-то уже все отпетый человек, ладно. Все со мной ясно. Вот. А тут появляется какая-то альтернатива и надежда. Есть люди, которые, например, даже вот в нынешних условиях говорят, все равно надо ходить голосовать, потому что хоть какая ни на есть альтернатива, и вообще иначе выборы закроют, и все, и так далее. А тут появляется какая-то реальная вещь, понимаешь?
Это, наверное, реальная вещь для кого? Для тех, кто чувствует себя оппозицией? Или для тех, кто голосует за «Единую Россию», а сейчас вдруг уже разочаровался, надоело этой «Единой России», вот тогда появляется «Правое дело»?
Ну, вот для тех, кто хотел бы развития страны, развития по такому, наверное, европейскому, я сознательно избегаю слова западного, европейскому варианту, с большей свободой для предпринимательства, с большими личными свободами, очевидно, с большим взаимодействием с иностранными, прежде всего, западными государствами, вот. И для них создается... Помнишь, еще была партия, где наш ведущий Борщевский был тоже. Как она называлась? Черт побери, не помню.
Партия вот. Борщевского. Вот ну, такая. Ее так все воспринимали, да. Ну, но она называлась.
Да-да-да.
Справедливо? Нет.
Я не помню, честно говоря. Вот она тоже там все эти ценности оставила, но она, поскольку была... такая масипутенькая, вот, то она ничего не набрала. А это «Правое дело» вроде бы как бы наследник СПС, понимаешь, еще вот, ну, все вот так вот собирается, какой-то такой окололиберальный электорат, кому тоже, с другой стороны, с одной стороны, не нравится «Единая Россия», с другой стороны, не нравится «Марш несогласных». Немцов, Милов и все такое.
Вот. Такие умеренные либералы-консерваторы.
Да-да-да, такие вот, которые за здоровый образ жизни, читают бизнес-книги грамотные, ну и все такое. Они, в общем, правильные такие. Вот. Я, может быть, оскорбил кого-то, вас в чьем-то лице или кого-то в вашем. Позвоните по этому поводу 363-3659. Я хотел бы, чтобы позвонили те, кто обнадежен этим сообщением о том, что Игорь Иванович Шувалов, один из либералов вроде бы в нашем правительстве.
Прости, он себя называет ни либералом, ни консерватором.
Ну, в том правительстве, в котором он есть, он вообще отъявленный либерал. Значит, потом, что он возглавит какую-то партию такую, в общем, около правого толка. Вот кто этим обнадежен, серьезно, без хихонек, да? Кто серьезно этим обнадежен и собирается голосовать, расскажите о своих мотивах. 363-3659, алло. Алло, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здрасте.
Да, я хотел сказать, что тоже, наверное, такой же ответ, как вы, тоже ни за кого голосовать не буду.
Ну, понятно, нам-то как раз хотелось, чтобы вот кто-нибудь меня переубедил, например, ну, в том смысле, что, ну, хоть за это давайте проголосуем. Обнадёжьте как-то, каким-то образом, алло. Да, здрасте.
Добрый день, утро. Григорий из Москвы.
Да, Григорий. Да,
здравствуйте.
Это хорошее однозначное известие. На выборы вообще-то ходить надо. Социально, политически, общественным людям. Когда появляется достойная альтернатива, это всегда хорошо. Человек из правительства, это далеко не всегда плохо. Это зачастую хорошо и даже очень хорошо. Я напомню, что Гайдар, которого мы вспоминали недавно и, в общем-то, не забываем, не забывали, он руководил правительством Российской Федерации, хотя и в ранг ИО, но тем не менее. Насчет марша несогласных, я с вами согласен, но там проблема, безусловно, не в Рыжкове, Милове.
Не о них речь сейчас. Простите, пожалуйста, я запомнил, как вас зовут?
Григорий.
Извините, пожалуйста, да, Григорий. Что-то это веет для меня каким-то соглашательством. В том смысле, что вот под такой как бы маскировкой, под такой личиной якобы перемен, якобы здоровых тенденций, вот этого оздоровления, так сказать, алиберализовывания, нам, похоже, втюхивают все то же самое дерьмо, вот, если называть вещи своими именами.
Ну,
мне так кажется. Давайте как-то разубедите меня.
Да, вопрос понятен. Значит, во-первых, жизнь покажет, что нам втюхивают.
А, давайте все время экспериментировать, что нам будет показывать жизнь. У вас много жизни осталось, Григорий, как вы думаете? У вас много жизни осталось, чтобы экспериментировать?
Вот, кстати, насчет жизни. Во-первых, это общечеловеческий принцип, теории, критерии истинной практики. Метод пробы и ошибок, как и метод научного
Так давайте за коммунистов попробуем. Может, они второй раз лучше будут, чем первый?
Нет.
А почему нет? Уже, ну, может быть. Давайте проверим практикой.
Есть опыт, есть результат.
Подожди, за коммунистов уже не Григорий, там другие пробуют бесконечно.
Нет, например.
Есть такие.
Я не знаю, но такой логикой можно оправдать все, что угодно.
Теперь насчет жизни. Человек с возрастом, понимаете, мне уже много лет, да? Человек с возрастом неизбежно становится конформистом. Или, скажем так, более конформистом, чем ранее.
Ну, я не знаю, Лимонов стал меньшим конформистом, чем ранее, например. Есть разные примеры.
Я говорю об общей тенденции. Вообще конформизм...
Вы говорите о стереотипах.
Это плохо. Есть компромиссы и компромиссы. То есть я считаю, что это шаг. Это все равно шаг в правильном направлении.
Ну да, то есть не всегда плохо расслабляться, если вас насилуют, люди. Например. Но это же компромисс тоже. Хорошо, спасибо большое, Григорий, спасибо. Извините, что я, может быть, жесток, я хочу еще пару звонков принять.
Это просто, может быть, на самом деле шаг к тому, чтобы сделать что-то приятное, такой подарок Дмитрию Медведеву, понимаешь? Но формально говоря, у Путина есть «Единая Россия», а у Медведева что?
Да, потому что русский айфон мы не смогли подарить. Ну. У нас, ты знаешь, вышел айфон, раскрашенный под хохлому. Вдвое больше
нет,
стоит.
Нет, не знаю.
Ну да, черт побери, забыл, как он называется. Ну и бог с ним, в конце концов.
А, наша версия, да.
Как наш? Нет. Смотри, просто... это айфон. Да. Айфон. Он сделан там в Китае, простите. Вот. Стоит на нем яблоко, все нормально. Все хорошо. Вот. А раскрашен он. Причем это не красками делается, это наносится специально такая каллиграфия. Значит, под хохламу.
То есть ты считаешь, это такая же декорация?
Вот. Понимаешь, поскольку у нас айфон реальный подарить не могут президенту, как это делают ему в Калифорнии, то ему дарят под хохламу чего-нибудь. Вот. В этом смысле вот такие правые под хохламу раскрашенные немножко.
Ну а почему, слушай, всем известен тот же Надеждин. Ну что мы все про Шувалова? Надеждин там же будет.
Кому он известен?
Ну, так скажем, он же давно в политике.
Он давно.
Он давно с правыми взглядами. Показал свою верность.
Гозман,
да, Леонид Гозман
тоже.
Да,
они показали вот на, по-моему, на каких? На последних выборах, да? Когда...
Ну вот сейчас встряхнут все это и...
И что?
Взбодрят.
Я, конечно, тебе не завидую, потому что с моей позиции, конечно, легко. Очень трудно взять и так вот найти какое-то рациональное зерно.
Есть приятные люди, тебе неприятные.
Поищем тем, кому приятно, тем, кому нравится это все. Опа.
Хорошая весть, пишут нам на СМС.
Конечно.
Роман из Москвы. Побольше партий разных и красивых.
Да, здрасте.
Алло.
Да?
Да.
Да, здравствуйте. Да. Как вас зовут?
Хуй пососать не хочешь, сучка ебаная.
Интересное предложение, мы рассмотрим. 363-3659, алло. Да, здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. А вас как зовут?
Меня зовут Михаил, я из Подмосковья.
Ага. Да, Михаил.
Но вторая партия, мы возвращаемся к ситуации, когда при Советском Союзе во время там какого-нибудь съезда первая и вторая программа. На какую ни переключи, попадаешь все равно на съезд. Так и у нас за кого-то попадаешь на путь.
Да, причем партий-то еще достаточно много. Вот. А как-то, понимаешь ли, правый электорат отбился от рук и не ходит голосовать. А теперь там...
Значит, у оппозиции должна быть одна задача. Нужно не за 31-ю статью, а нужно возвращать графу против всех бюллетень. Это единственное, ради чего стоит ходить на выборы. Чтобы сказать им всем, да вы извините, нафиг.
Да. Я на всякий случай уже думаю приглушить, а то как предыдущий слушатель. Вот он, видимо, был обращен как раз к партии власти, вот этот клич вот предыдущий.
Безусловно.
Здравствуйте.
Айрат считает, что он вообще хочет голосовать. Он говорит, я хочу голосовать за Немцова.
Да.
Зачем мне эта кость, брошенная с Кремля?
Немцова вам никто не предложит. Постойте, зачем? Правда. Правда, зачем вам?
Когда есть Надеждин.
Конечно, Гозман. Опять же, прекрасные люди все. А теперь еще и Шувалов появляется. Это непобедимая тройка правых либералов.
То есть, ты думаешь, они втроем перекроют туза?
Я считаю, что и Немцова, и Юру, музыканта, Чирику несчастную, всех вообще закроют абсолютно. Забудут о них все сразу, увидев Шувалова, естественно. Так, что еще на СМС есть что ли?
На СМС очень много.
Давай прервемся на рекламу, почитаем
СМС. Куда денут Гозмана, спрашивает Раиса. А там не только Гозман же, да? Там в настоящее время правое дело возглавляет двое сопредседателей, напомню. Леонид Гозман и Георгий Буфт.
Ну вот, так еще и Бофт там есть, понимаешь?
Да.
Куда их денут? Ничего, сопредседателями так и побудут. А будет председатель и несколько сопредседателей. Нормально, что там? Там на всех найдется. У них они же всегда, вот правые, они чем мне нравятся, любые причем. Они все время начинают там собирать политсоветы, сопредседатели. У них это все такая демократическая структура. И все вроде руководители, все при делах. Прервемся ненадолго.
Развернитесь, пожалуйста.
Реклама.
С давних времен в России предпочитали немецких врачей и лечение в Германии. А почему? Вы задумывались? Вековые традиции врачевания, точность, исполнительность и ответственность, помноженные на самые современные достижения медицины и высокие технологии. Вот причина выбора лечиться в Германии. Немецкие курорты помогут и вполне здоровым людям поддержать свой организм, повысить тонус и обрести новое дыхание. В Германии вам будут рады. Приезжайте и будьте здоровы.
Фонд Мстислава Ростроповича представляет второй международный фестиваль Мстислава Ростроповича. Зубин Мета, Кристоф Эшенбах, Юрий Башмет, Гидон Кремер, Денис Мацуев, Американский театр балета, оркестры Маджо Музикали Фиорентино, Российский национальный оркестр и другие звезды. Торжественное открытие в день рождения маэстро. 27 марта в концертном зале имени Чайковского. Художественный руководитель фестиваля Ольга Ростропович. Дополнительная информация на сайте ростроповичфестивал.ру.
Звоните сегодня и завтра еще не поздно. Реклама на Эхе 959-05-51.
Вот новый разворот. Ольга из Москвы обвиняет нас в том, что озвучиваем только несогласные смс. Да пришлите к чертовой матери в смысле на плюс 7-985-970-45-45 согласный смс какой-нибудь. Мы озвучим.
А я пока несогласную прочитаю. Давай, в частности, да. Александр считает, что этот проект это очередной кремлевский мыльный пузырь, который, цитирую, предназначен для отвлечения голосов от партии Народной Свободы.
Предсказуем, ну правда.
И воли. Добавляет себя.
Да.
Нет, ну а почему? Вот ты так скептически относишься.
Вот, Павел, я нашел. Я искал.
Да. А я могу приятное сказать.
Давай.
Вот мне, например, да, вот нравится, что такое внимание к либеральным, можно сказать, демократическим ценностям.
Что прислали насмотрщика из правительства.
Понимаешь, что они не ЛДПР укрепляют.
Присматривающего.
Да, я представляю, что бы здесь было.
И сейчас... пустили погулять.
Да, ну, понимаешь, они не КПРФ укрепляют, не ЛДПР, а вот именно правое дело. В этом тоже есть некий выбор, согласись.
Ну, конечно.
Выбор направления, да?
Несомненно, абсолютно.
Потому что могли укрепить...
Да, укрепляют куклу...
Партию Геннадия Андреевича.
Куклу не на среднем пальце, вот, который нанизано, а на мизинце. В этом, несомненно, есть свой выбор. Конечно же, Ксюша. Безусловно. Да, я согласную СМС прочитаю, наконец.
Пожалуйста.
Я проголосовал за. Чем больше партий, тем больше межпартийной борьбы. Даже единороссы и праворосы дерутся время... с праворосы имел в виду, наверное. Дерутся время от времени. И нанайские мальчики время от времени борются тоже, мне кажется. Разубедите меня, пожалуйста. Еще один звонок примем.
Да, пожалуйста.
Да? И голосование сейчас запустим. Вот пока звонок не примем, голосование.
Давай, запустим голосование, проголосуем, зададим вопрос. Проголосовали ли бы вы за правое дело с Игорем Шуваловым во главе?
Да, он пока еще вроде бы не согласился официально, но все об этом пишут как о факте вроде бы совершившемся. Не знаю, может сейчас нас слушают и скажут, ну его... к Богу в рай, действительно, это правое дело. Как послушают, что люди-то про него говорят. Поэтому вы как-то поосторожнее, поаккуратнее.
Да, друзья. Останусь я лучше первым заместителем председателя правительства.
Если вы проголосовали бы за партию «Правое дело» под руководством Игоря Шувалова, 660-06-64, нет, 660-06-65.
Голосование пошло.
Ну, как обычно, как вот начнешь голосовать, все виснет. Но,
а
конечно,
вот так все в этой стране.
Да, между прочим, понимаешь, хотели доброе дело сделать, так взяли по радио все и опустили.
Ты пока звонки попринимай, Саша.
Ну да.
Давай. Принимаем звонки.
У нас еще и видеотрансляция идет, между прочим, как ни странно. Алло. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
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 Да. Я по поводу голосования, правильно?
Да, совершенно верно.
Вы знаете, я бы с удовольствием проголосовал бы, но у меня такая ситуация сложная. Вот никому не верю просто. Вот.
Это нормально, это нормально, у меня тоже. Бывает, ничего, живут с этим люди нормально. 363-3659, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Это Денис из набережных Челнов.
Да, да, Денис, пожалуйста.
Ну, такое у меня мнение, что, конечно, надо создавать все-таки эту партию, и пусть, пусть там Шувалов руководит, потому что это... приучение нашего общества к разной точке мнения.
Слушайте, а что мы знаем, собственно говоря, о Шувалове? Почему вы так легко отдаете ему бразды правления правым делом?
Ну, возьмите, какой у нас выбор через год? Путин и Медведев? Это весь наш выбор. И мы голосуем все так же по-прежнему за личности, а не за те принципы, теории, которые они выдвигают. Да, это может быть партия власти, но, может быть, власть сама учит нас. У нас же нет гражданского общества, у нас нет позиции людей. У нас люди все разрознены, каждый сам на себя. И это, может быть, опять же, как всегда в России, все сверху спускаемая директива, но, может быть, это чему-то нас научит.
А чему?
В данном случае вы с этой директивой согласны, да?
Да, не согласен я, просто... Ну, мы сами не можем создать. Ну, посмотрите, ну, где альтернативные лидеры? Где альтернативные действия нынешней партии власти? Где хоть один человек, который хоть что-то делает не так, как эта партия? Хоть в чем-то поддержит людей?
Не, ну, таких людей, в общем, можно вам назвать, собственно говоря. Да,
ну, да,
ну, вот тот же Борис Немцов, предположим, почему бы нет?
Я вижу в Борисе Немцове это, кроме... опыта 90-х, да, еще и все, что делают наши...
Хорошо, хорошо, я понял, я попытаюсь, да, я попытаюсь другую кандидатуру назвать. Вот Алексей Навальный.
Я знаю твое равнодушное отношение, предположим,
это,
он.
Человек, который очень много делает, ну, как и в принципе...
Но очень мало говорит.
Да, я тоже согласен, потому что редко его вижу, но понимаете, в чем суть? Здесь идет борьба с властью. В обоих случаях, что Немцов, что Навальный, это борьба с властью и против власти. Вот она плохая, она плохая.
Слушайте, это всегда так? Оппозиция всегда борется с властью? Вы не слышали об этом?
Оппозиция придет к власти только когда ее будет поддерживать народ.
Так.
Народ будет поддерживать оппозицию...
Только когда она будет от власти.
...делать что-то для народа. То есть нету профсоюзов. Добивайтесь этого, создавайте профсоюзы для рабочих людей, для интеллигенции, для бизнеса. Они же все, что могут делать, это критиковать власть.
Ну, не, подождите. Вот смотрите, да. Вот всегда есть такая штука распил. Я внимательно слежу за ней. Знаете, да? Ну, раз про Навального слышали, да?
Да,
вот, удалось остановить аукционов на 300 миллионов рублей, да? То есть это, по-моему, сэкономлено стране 300 миллионов рублей. Нам с вами, наших с вами денег, налогоплательщиков. Вот. Чем это не дело? Какое еще дело можно сделать, кроме как сэкономить наших с вами денег? Какое еще лучшее дело можно сделать?
Дело, которое будет близко к народу. Возьмите Владимира Путина, который...
Не-не, подождите. Но одно дело, когда вы у власти, другое дело, когда вы без власти. Что вы без власти можете сделать? Вы можете остановить коррупцию, например, ну, общественным наблюдением.
Да, я могу остановить. Но понимаете, что делает Путин? Он едет на завод и там разговаривает с людьми. И, ну, он становится им ближе. Он просто говорит то, что он хочет.
Нет, ну я поняла, что понятно, что говорит наш слушатель. Он говорит, что в ключевые моменты оппозиция оставляет народ без внимания и без поддержки. Понимаешь, в чем дело?
Может быть, да.
Вот там было Домодедово, предположим,
да.
Почему туда не поехал? Когда у нас в Домодедове и не только взрыв, а еще вот эта жара и... коллапс.
Слушай,
почему туда не поехала оппозиция?
Неожиданно интересно, как это получилось обсуждение. Наше хромое немножечко голосование выявило вот что. 86% позвонивших, 87% позвонивших не проголосовали бы. 13% может среди нашей аудитории набрать партия Гозмана-Шувалова.
Ну, это же достаточно.
Этого достаточно для чего? Чтобы у нас на выборах, в виртуальных выборах на эхе Москвы победить?
Они победили, да.
Да, все, молодцы, вошли в виртуальный парламент. Продолжим с Ириной Меркуловой, с новостями, а потом другая тема будет. Опять вы слушаете радио «Эхо Москвы», «Утренний разворот».
И мы разворачиваемся с тобой лицом к Сталину.
Да, если так можно выразиться. Вот, Сталин опять грозится появиться на автобусах. Теперь не только в Санкт-Петербурге, как это было в прошлом году. Ко Дню Победы планируют инициаторы, активисты, те, которые хотят, как они говорят, подчеркнуть роль Иосифа Виссарионовича Сталина в общей победе над смертельным врагом всего человечества, гитлеровским нацизмом и военной машиной Германии.
Не просто роль, но ключевую роль. Вот
да,
это важно.
Да. Они хотят разместить на автобусах. Уже было в его лицо, его портрет такой на георгиевской ленте, все вот так, красота.
Звезда Победы.
Да-да-да, такая победная символика. Ну вот, и, соответственно, собрали уже 250 тысяч рублей на это, потому что, сами вы понимаете, рекламу просто так никто не клеит, все денег хотят, даже отчаянные сталинисты, боюсь, они тоже хотят денег за это. Вот. В Питере в прошлом году прошло, вызвало это нешуточную дискуссию. Кроме того, самого Сталина залепили какой-то краской. Другие уже активисты из баллончиков это сделали. Не исключено, что в этом году пойдут автобусы в Москве, потому что планируют уже перенести на столицу эту акцию, а может быть и на другие города. Вот назывались Самара, Волгоград и другие города страны. Насколько хватит денег, я так понимаю, 250 тысяч рублей, это требуется еще порядка 30 тысяч активистов.
Деньги присылают люди, просто поклонники Иосифа Сталина.
Ну,
из разных уголков планеты, даже из США вроде бы.
Ну,
из океана, как они говорят.
Да, ну, как говорят инициаторы. Нам бы хотелось с вами поговорить вот на какую тему. Не то, чтобы там нужно, не нужно, мы поголосуем потом по роли властей в этой истории, а вот о вашем личном отношении, причем выражающемся в действии. Знаете, отношение выражать легко, а вот действие это как так. Вот вы опаздываете, куда-то опаздываете, бежите на автобус. Если вы на машине, сломалась у вас машина, бывает такое, бежите вы на автобус.
И тут автобус со Сталиным на пути, в других нету, можно сдать еще час-два. Вы сядете в такой автобус?
363-3659, наш телефон. Сядете ли вы в автобус со Сталиным? Вот если вам необходимо его поймать, что называется, как catch a bus. Вот, как вы поступите в этой ситуации? Позволите ли вам ваши взгляды? Или наоборот, вы будете бежать на него со всех ног? В прошлом году коммунисты, вот это замечательное арт-объединение, коммунисты Санкт-Петербурга и Ленинградской области, они грозились круглосуточно ездить в этом автобусе, но пока он курсирует по линии, оборонять его от
тогда нападок. Просто в автобус будет в любом случае не войти.
Ну, я не знаю, не все же коммунисты, в конце концов.
Нет, ну потому что, понимаете, почему мы задаем этот вопрос? Потому что организаторы этой акции считают, что Сталин имеет ключевую роль в победе, а другие люди считают, что он имеет ключевую роль в миллионах погибших, в том числе в Великой Отечественной войне.
Устремление собственного народа,
да.
Как они говорят. 363-3659, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Это Анатолий из Твери.
Ну, да, конечно, Анатолий. Анатолий, здравствуйте.
Вот я, например, в этот автобус бы сел бы с удовольствием.
Ага.
Знаете почему? Все-таки, когда вот шли люди, амбразуру закрывали, представляете, с именем Сталина.
Так.
А вот с именем Путина Медведева не каждый захочет.
Понятно.
Подождите.
Вот это аргумент, я думаю.
Да не то слово, какой аргумент, конечно.
Подождите, и вас никак бы при этом не остановило то, что Сталина некоторые просто называют убийцей, откровенно?
Да нет, это несколько Вот если почитать Вассермана в интернете, он там что-то...
О, если почитать Анатолия, конечно, давайте. 363-3659. У Вассермана там стройная большая теория, да. У него вообще много, по всем вопросам, ну не по всем, по многим вопросам у него есть. Анатолий Вассерман, кстати, правильно Вассерман говорить, если вы не в курсе.
Как угодно.
У него немецкая фамилия, на первый слог там ударение. 363-3659, алло.
Здравствуйте.
Да, здрасте.
Вот вы задаете вопрос, поехала ли бы я в автобусе там, где находится Сталин.
Точно.
С удовольствием.
Ага. А мы ничего другого, в общем-то, и не ожидали.
А почему? Аргументируйте, пожалуйста.
Вы знаете, вот если бы на данный момент, вот как сейчас дискуссия идет, кого выбирать, и нашелся бы такой товарищ, как Сталин,
да,
я бы обеими руками за него голосовала бы. Может быть, тогда бы у нас в России и был бы порядок.
Простите, пожалуйста, а другой вопрос? А другой вопрос? А вот если бы это был автобус не со Сталиным, предположим, а вместо Сталина, там был бы какой-то полководец? Ну, я не говорю, может быть, Жуков, может быть, Рокоссовский.
Да. Ну, это даже без разговоров.
А что, да.
Без разговоров. Я просто не понимаю, почему именно Сталин.
Они же не вызывают дискуссию. Нет, ну, люди любят Сталина. Это все знают, что люди любят Сталина. Ты не знала об этом?
Так все-таки не надо тогда подменять одно понятие другим. Давайте тогда помещать баннер со Сталиным именно как народного любимчика. Если считают, что Сталина любит.
Народный любимчик, который сыграл роль, ключевую
Потому
роль.
Потому что ключевую роль в войне сыграл войне. Все-таки не Сталин, а простой солдат.
Причем вот тебе наши слушатели в два счета вообще просто вот так вот сделают и скажут, простой солдат это все, знаете, легенды ваших демократов. Вот Сталин, он гениально все разработал, все планы. Специально заманил врага сначала, потом поубивал половину населения своего, ну я утрирую, конечно. Потом, значит, это все было, это все гений. Гений товарища Сталина, который и победил. Нас бы с тобой не было бы Сталина, нас бы с тобой не было, Ксюша.
Да,
что ты говоришь такое?
Это обидная, вот на самом деле мне обидная подмена. Обидная именно потому, что ему отдается ключевая роль. Потому что войну выиграли простые ребята абсолютно.
Не знаю, что обидно. Мне обидно то, что...
И вот они бы не сели в этот автобус. Вот в чем дело.
Мне обидно то, что вообще мы об этом разговариваем. Конечно, я понимаю, что все в моих руках и мог бы не говорить, но видите по реакции людей. Почему? Потому что вот это постоянное, первобытное, абсолютно первобытное символизирование и вера в символы, символизирование своей жизни. Она первобытная, действительно. Это же, конечно же, идол вождя, вот такой, которому молится. Вот. А одни его проклинают, одни считают, что от него все беды. Другие ему молятся. Эта идеализация, она относит нас к совсем древним, дремучим временам. Они ничего не значат. Слушайте, друзья мои, собрали люди деньги, они могут что угодно поместить на бок автобуса, что не противоречит закону. С одной стороны. С другой стороны, если кому-то не нравится, он может, я не знаю, Сталина в унитазе там, да, поместить на автобусе, если это не противоречит закону, я не столь в тонкости его, или там перечеркнутого, я не знаю, горящего в аду.
Нет, ну а как быть, Саш? Ну представляешь, ну вот в этот автобус разве сядет человек, предположим, у которого были убиты родственники Сталиным? Да, благодаря его приказам, благодаря политике, которая была им здесь.
Слушай, ну автобус-то тут при чем? Простите, ради бога.
Ну, потому что он разделяет людей.
Я умоляю, автобус. Что он в метро не входит, в котором где-то там на куре строчка из гимна, а в Кремлевский дворец он не ходит на концерт?
Ну, потому что это вызов.
Ну, я умоляю. Это все абсолютная вот подмена настоящей жизни какими-то фетишами. Абсолютными фетишами. Я хочу голосование запустить на эту тему. Может быть, вы не согласитесь со мной. Но голосование другого плана. Мы сознательно не хотели это обсуждать, хотели только проголосовать. Должны ли власти препятствовать появлению Сталина, московские власти, это в их городские... Городские власти препятствовать появлению Сталина на автобусах.
Просто на общественном транспорте.
На общественном транспорте, портретов Сталина. Должны или не должны, как по-вашему? Если вы считаете, что да, должны, 660-0664. Если вы полагаете, что нет, не должны препятствовать, или наоборот, должны всячески способствовать, 660-0665. Поехали.
Начался подсчет ваших голосов.
Вот тут идет голосование, все нормально,
да,
здесь никаких сбоев.
Галя нам пишет, что она бы не села и в том году участвовала в закрашивании автобуса со Сталиным.
Тоже позиция, почему бы денег не собрать на то, чтобы сделать какие-нибудь антиавтобусы. Вот,
а кого на этот антиавтобус
поместить? Я не знаю, люди неверующие, которые, они в Лондоне собрали и автобусы с... надписью типа «Граждане, будьте спокойны, Бога нет», совершенно спокойно ходит по Лондону. Ничего. Вот. Точно так же и здесь. Если есть пропаганда, то должна быть контрпропаганда.
Ты предлагаешь собрать деньги на автобус, там Сталин убийца или Сталин тиран, да?
Например.
Положим, перечеркнутый портрет.
Например, отчего бы нет.
Кстати, идеи, да, для тех, чтобы не закрашивать. Да, ну и закрашивать тоже можно.
Закрашенный портрет. Знаешь, так узнаваемый там по контурам, а так закрашенный или там краской, как, ну, разные. 363, подождите, если вы считаете, что власти должны препятствовать появлению Сталина на общественном транспорте, 660-0664. Если считаете, что нет, или должны помогать, 660-0665. А вот телефон я снимаю. Да, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да,
да, здравствуйте.
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 Я вот по поводу автобуса со Сталиным.
Да.
Вы знаете что? Наверное, мы бы поехали. Почему? Ага. Потому что вот сейчас, как бы о Сталине плохо не говорили, но сейчас нам страшно тоже жить. Живем за решетками, за двумя дверьми, с мегафонами.
А как вас зовут, простите?
Тамара Михайловна.
Тамара Михайловна, то есть для вас Сталин — это воспоминание, ностальгия о таком спокойном прошлом?
Вот, слушайте, вот не то что ностальгия, но мы чувствовали себя свободнее. Сейчас нам страшно полетать. Страшно поехать. Мало того, что страшно, но и дорого. То есть, вы понимаете, нас как бы тоже в клетку посадили. И мы как будто бы действительно вот в такой ситуации...
Действительно, свободны. конечно. Мы же...
Ведь, конечно,
при Сталине ездили свободно за границу,
да,
правда,
да,
ведь?
Да,
спокойно,
ездили,
отдыхали хорошо.
Ездили,
на курортах Турции и Египта,
да,
все в основном.
Слушайте, ну а при чем мы по своей стране ездили?
И по своей стране ездили, да, конечно.
Но мы сейчас не ездим, понимаете? Вот этой свободы у нас совсем нет. Но, понимаете, кругом решетки, домофоны, двери, две двери в подъездах, кругом убийства. Столько погибло сейчас людей. Угу. Наверное, не меньше, чем вот в сталинские времена. Не меньше. Вы посчитайте.
Ну, высокий уровень преступности, кто бы спорил, конечно.
Угу. Ну, так вот, криминал кругом.
Безусловно.
Ну, что уж вы говорите.
Я просто к тому, что вот в лагерях, как правило, в местах не столь отдаленных, как говорится, там низкий уровень преступности внутри. Ну, потому что по понятным причинам.
Ну, вы знаете, я вашу передачу тоже слушаю, но вы тоже должны понять, что у нас сейчас творится жуткое дело. Понимаете?
Жуткое дело, безусловно, конечно. Просто повод ли это, чтобы превращать страну в лагерь? Ну, не знаю, как-то мне что-то не видится это. Вот, прямо,
повод для того, чтобы сесть в автобус, как минимум,
да,
со Сталиным.
Да, слушай, мы уже, по-моему, перебрались с этой темы. Сейчас на рекламу. Давай на рекламу, а потом скажем, как закончилось голосование. У нас крайне интересно, потому что звонки исключительно же про сталинские были. Посмотрите, как с голосованием получилось.
Развернитесь, пожалуйста.
Реклама.
А у нас в квартале парк. А у вас?
И парковка есть у нас. А у вас?
Свежий воздух, школа, сад.
Постойте, а где это все?
В новом жилом районе квартал А101. Всего в 3 километрах от МКАД по Калужскому шоссе.
Квартиры в монолитно-кирпичных домах по доступной цене. Застройщик Авгур Эстейт.
Ипотека от ОАО Сбербанк России. Квартал А101.ру.
495-221-1717.
Проектная декларация на сайте квартал А101.ру.
Какие витамины нужны при диабете? Витамины, которые поддерживают оптимальный баланс в организме. Допель Герц разработал специальный комплекс. Он целенаправленно восполняет повышенную потребность организма в витаминах и минеральных веществах. Допель Герц Актив. Витамины для больных диабетом.
Допель Герц. Сила двух сердец. Биологически активная добавка.
Наша чрезвычайная признательность и благодарность всем рекламодателям на Эхе. Вместе мы можем многое.
Открывашка.
Теперь по воскресеньям после 10 утра погружаемся в увлекательный мир научных открытий.
Открывашка.
Открывашка.
Открывашка. Устами взрослых и детей, детей сотрудников Эхо, узнаем о самых обычных вещах, окружающих нас, к которым мы так привыкли, об удивительных историях их изобретения. По воскресеньям после 10 утра...
Открывашка.
Интересно будет не только детям... Вот новый разворот.
Смотри, СМС? В Праге, да, Валерий Копылов прислал нам такое сообщение. В Праге висят плакаты с портретами Гитлера и Сталина и слоганом «Корень зла в недостатке знания». Вот, кстати говоря, да, твоя идея о том, что можно противопоставить.
Слушай, ты знаешь, я не знаю, в Германии я видел, продается грузинское вино, которое у нас, кстати, не продается, с портретом Сталина. Ничего, вообще, вот никто не реагирует. Вот
а еще в Германии кто-то отреагировал
хоть
на
бы
это.
Хоть бы один человек.
Ты представляешь, что в Германии сейчас бы отреагировали на это?
А почему нет?
Ну, потому что Сталин был во главе страны, которая победила фашизм.
Победила Германию, да.
Да. Ну, в Германии, в
мне, мне кажется, нормально не продавать там грузинское вино с портретом.
А у нас еще и тот человек, который свою страну загнал в лагеря, в том числе. Мимо этого пройти невозможно. Это наша внутренняя история. Бог с ней, с Германией.
Да. Так, что тут еще-то есть? Какие там СМС?
Да, тут уже очень много СМС, на самом деле, людей, ну, которым все равно, понимаешь? Вот мы все пытаемся разделить на какие-то лагеря, там, одни не сели бы по тем соображениям, другие по другим, одни за, другие против. А на самом деле есть люди, которым просто все равно, им лучше, главное автобус сесть.
Лучший ответ на наш вопрос тоже задан в виде вопроса в лучших традициях на нашей радиостанции. Так шашечки или ехать?
Вот.
Поэтому здесь я точно согласен абсолютно. Что там на борту намалён? Адидас, Сталин, да пошли они к черту, мне ехать надо.
Вот так вот, да?
Конечно, 66% считают, что власти должны препятствовать появлению Сталина. Звонят нам сталинисты, а в это время антисталинисты голосуют, понимаешь, не числом, так умением.
Не пробивается в эфир.
66% считают, что власти должны воспрепятствовать, как антисталинисты надеются на власть. Вот это тоже интересный парадокс. И 34% полагают, что нет, не должны вмешиваться или должны помочь. Крайне интересно, но мы не будем продолжать эту тему, потому что есть еще одна небольшая.
Не менее горячая тема.
С помощью нашего звукорежиссера Марины Лиликовой мы сейчас на радио «Эхо Москвы» развернемся.
Разворачивайтесь в марше!
Ну, так вот, осталось... Я чувствую себя каким-то, знаешь...
Стрелочником?
Нет, небольшим голубым воришкой таким, Альхиным. Потому что мы воруем тему у наших коллег завтрашних. Вот явно совершенно. Время переводят, часы переводят скоро, в воскресенье. Еще завтра можно это обсудить, а мы сегодня взялись.
Но мы же живем сейчас последние все-таки дни при таком вот времени. При таком времени, при зимнем, понимаешь? Ведь все. Дальше только летнее время наступает.
Сегодня последний рабочий день, на самом деле. Завтра не важно, какое время, зимнее или летнее. Правда? Вот мы нашли себе оправдание, можем обсудить. Все, сегодня последний рабочий день по зимнему времени. А потом наступит летний и больше никогда не пройдет.
Бесконечное лето.
Ну, до тех пор, пока следующий президент там не придумает часы вспять пустить. Жалко ли вам расставаться с зимним временем? Вот что мы хотели обсудить по 363-3659. Я знаю, что очень многие люди любят вот это так называемое зимнее время.
Да.
На самом деле оно-то нормально.
Я люблю очень, потому что можно поспать подольше.
Это всего один день в году. Один день в году это работает.
Знаешь, как приятно, что-то такое, как смещение какой-то оси.
Просто многие люди почему-то любят жить в темноте. Вот, я люблю жить на свету. Мне нравится, когда светло днем. И вообще, чем больше света, тем лучше. Может, потому что я там рано вставать люблю, я жаворонок. Люблю, когда светло.
От того, что будет все время летнее время, в декабре светлее не станет. Не надо иллюзий, Саша.
Вот смотри, когда мы завтра переведем часы, будет светлее. Темнеть будет позже. Ну, не завтра, там, послезавтра. Темнеть будет позже, понимаешь?
Вставать раньше.
Это всегда... Один раз вставать раньше.
А знаешь, какой это стресс? Даже признал Дмитрий Анатольевич это. Какой это стресс для организма?
И не раньше вставать. В воскресенье спи сколько хочешь. Куда тебе вставать? Ты детскую площадку не ведешь вроде бы. Че ты? Я не знаю.
У меня дома детская площадка.
Там кремлевские палаты или что? Значит, 363-3659, как вы расстаетесь с зимним временем, сожалеете или нет? Может, на демонстрации протеста, я не знаю, будете выходить? Не знаю уж, от вас всего можно ожидать.
Выходили, кстати, когда переводили время в других регионах?
Да, здрасте. Здравствуйте,
меня зовут Геннадий.
Здравствуйте, Геннадий. Вы как воспринимаете вот этот вот бесповоротный перевод?
Бесповоротно, отлично. Это просто здорово.
Не жалко вам зимнего времени?
Нет, конечно же. Стресс, когда спишь, а тут вставать надо раньше. Это же как-то напрягает организм.
Ну да, понятно. Спасибо большое. Тут, понимаешь, еще в чем дело? Тут, мне кажется, важная вещь в том, что вообще отменили перевод стрелок. Ладно, зимнее время, но вообще стрелки больше туда-сюда мотать не надо. И это, наверное, многих радует.
Это, наверное, стабильность какая-то.
Некая стабильность, с одной стороны. Во-вторых, вот эта вот психологическая перестройка организма, она такая, она же больше, это же психологическая.
Весь год ждешь, когда же переведут стрелки, понимаешь, что да или обратно.
Да.
Нет, правда. Я в школе, школьные свои ощущения помню.
Я вдруг понял, что некоторые, например, литературные произведения или песни станут неактуальными. Вот я помню, есть песня группы «Браво», где ее героиня поет «Все переводят часы, я не успел это сделать». Ну, там опоздал на свидание. Да. Алло, здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Николай.
Да, Николай.
Я вам хочу сказать, что вот представьте, люди, которые встают в 7-8 часов утра, и, ну, это будет зимой, представляете, все время будет темно. Так что я против того, чтобы переходить на летнее время постоянно.
Не-не,
наоборот.
На постоянку, все понятно, на постоянку, на летнее время. А почему темно-то будет? А что, сейчас светло, когда встаешь? И в 7 и 8 все равно темно, по-любому.
В 8 часов утра теперь будет очень долго темно, понимаете? До самого апреля все время будет темно, поймите вы.
Не понимаю.
Ну как? Сейчас переводят на час вперед.
Да.
Час вперед часы.
Да.
До этого вы вставали, грубо говоря, в 8 утра. Вот с апреля уже светло, ну, где-то в марте светлеет. А все эти дни...
Нет, вот смотрите, сейчас, подождите. Я сегодня встал в 6 утра, и было уже светло.
Было уже светло.
Да. По новому времени, вот по летнему, то есть как бы мы жили, это было бы 7 утра, правильно? А если бы я в 6 встал, то было бы темно.
По новому времени, да, это было
бы... Да-да, то было бы темновато.
Встали бы, и было бы темно.
Было бы темновато.
Но... темно, а зимой вообще будет очень темно.
Да-да-да, но с другой стороны, солнце у нас, получается, будет садиться не в 4 часа, а в 5. Правильно?
Ну, я считаю, что тяжелее все-таки...
Вставать. Может быть, это очень, очень оправданные такие, очень аргументированные точки зрения.
Я считаю, что это неправильно.
Может быть. Что? Мы же не пробовали зимой летнее время, понимаешь, давно.
Ну вот попробуем.
Кстати,
конечно.
Я застал, и ты застал тоже. Мы застали в глубоком детстве время, когда не переводили часы.
Было такое?
Было такое, да.
Я не помню.
А в 80-х годах...
Я помню, что я всю школу ждала, всегда вот этот будильник, да, будильник переводишь. Были случаи, наверное, у тебя тоже, когда ты забывал перевести эти стрелки.
Ну,
ходил позже или раньше. Все равно, куда-то, да, куда-то. Но у меня было такое.
Не знаю, мы всей семьей переводили всегда все часы.
А потом вот эти часы, вот это вот все, знаешь, вот это вот переводить там, вот все часы какие-то, да, нужно найти время, чтобы их перевести.
Слушай, у меня есть одни
часы. Так ты и ходишь все время.
Я никогда не помню комбинацию кнопок, чтобы перевести часы. А более того, они назад не переводятся. Надо 23 часа фигачить вперед.
Да, да, да. Или вот это вот колесико ты раскручиваешь, невозможно, все это неудобно. Каждый раз потом они начинают опаздывать. И вот это неудобство было. На самом деле, вот. Хотя сейчас часами-то так никто не пользуется. В основном на мобильных телефонах.
Которые еще сами переводятся.
Сами переводятся, да.
А иногда сами отменяют будильники. Ты знаешь, у них тоже такое бывает. Тут айфонов такое было. Они раз и отменили будильники на пару дней тут. Да, было в январе. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое всем, кто принял участие в сегодняшней нашей программе на «Эхе Москвы», «Утренний разворот» она называется. Мы еще возвернемся ненадолго для того, чтобы рассказать вам о погоде. Не голосовали мы? Нет, ничего, я не забыл объявить. Все, не забыл ничего. О погоде рассказываем через полминутки.
Вот новый разворот.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп. Спонсор программы ООО «Пирелли Тайр Руссия». «Пирелли» – официальный поставщик шин для «Формулы-1».
И вот обновление погоды. Сейчас в Москве минус 3 градуса, минус 3,9. Влажность 66%. Без осадков. В течение дня от 0 до плюс 5 градусов. Ветер. Местами порывы до 15 метров в секунду. Действительно, очень порывистый ветер. Аккуратно, потому что мне кажется, что даже может срывать какие-то вывески или там недостаточно хорошо прикрепленные куски крыши. А теперь слово нашему ведущему, комментатору погоды. Александру Снега...
Проламинасту я сегодня. Да, проламинаст – это Феофана так звали. Если на Феофана заболеет лошадь, то все лето она работать не сможет. Кроме Феофана и проламинаста, именинники сегодня Григорий Имен. Так, что нас ожидает в ближайшие дни? Если вы думаете, что это наступление весны, то ничего подобного. Потому что завтра минус 3,5, я сказал минус 3,8 в прошлом обзоре, по области минус 3,8. Ну, в общем, понятно, что в этом диапазоне будет температура колебаться. Ночью около минус 10. И температуры такие до минус 10 ночью, а то и до минус 11, аж до 29 марта. Потом небольшое потепление. И днем тоже. То же самое. Ночью, то есть днем минус 3,5, минус 2,7, вот так вот. А потом 28 числа, вот как отрубит, 28-29, 0 плюс 5. Ну все, пора заканчивать.
И далее по возрастающей.
Пока.
Пока.
Тест-драйв Пирелли. Шины Пэт-Зеро. Шины Пирелли Пэт-Зеро держат под контролем мощность, скорость и динамику самых стремительных автомобилей. Наслаждение дерзким спортивным стилем езды, комфорт и надежность. Именно для этого созданы легендарные...